Наше внимание, друзья, братья и сестры, посетители нашей церкви, сейчас обращено исключительно на самую важную тему – смерть и страдания Иисуса Христа. Мы это делаем не потому, что по программе так запланировано. Вот так надо говорить, пришло время, поэтому мы говорим. Для этого есть подтверждение, повеление в Священном Писании, чтобы мы размышляли, чтобы мы молились, чтобы мы анализировали себя. Мы выполняем всего лишь навсего повеление Священного Писания. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. И вот это повеление, которое оставлено было Христом, чье имя мы носим, христиане, очень буквально с самого начала христианской церкви верующие взяли как особое что-то. И без него жизнь христианская вообще не проходила. Когда мы читаем Деяния 2 главу, там очень прямо, ясно сказано, чем занимались верующие ежедневно. Основа это учение, а за учением пребывали, второе, в преломлении хлеба. Это было правилом для христиан. Они прекрасно понимали, что это не просто обряд, связанный с появлением новой религии, поэтому для того, чтобы показать, что мы сторонники этого, мы этого придерживаемся. Мы, понимая, что в этом жизнь, понимая, что в этом развитие наше духовное, понимая, что это самое главное повеление Писания, повеление того, в Священном Писании представлена воля того, от которого все. И поэтому у человека, если он Бога уважает, если он считается с тем, что Бог есть Бог, у него другого выбора нет, как только размышлять о страданиях Христа. Мы об этом будем сегодня говорить. Мы продолжаем наше знакомство со Священным Писанием, с текстами, которые подробно описывают определенные грани, определенные фрагменты, штрихи этой уникальной красочной картины, трогательной, слезной, вызывающей содрогание у нас, которая называется коротко «Страдание Христа». У нас сегодня очередная грань, очередной штрих. Это суд над Христом. В прошлый раз мы говорили об аресте Христа. Сегодня у нас тема «Суд над Христом». Если Бог пролит жизнь, следующее хлебопреломление, мы продолжим рассуждение над этой темой. У нас будет две проповеди, посвященные именно вот этому важному фрагменту «Суд над Христом». Сегодняшнее внимание будет уделено одной части суда, следующее служение другой части. Мы сегодня будем говорить о религиозном суде. Христос испытывал, или вернее, был осужден как религиозным судом, так и политическим судом. Вы это очень хорошо знаете, наше внимание сегодня будет обращено исключительно на религиозный суд. На мой взгляд, когда анализировал библейские тексты, тексты евангелистов, говорящие о страдании Христа, я думаю, что вы согласитесь с тем, что очень четко, конкретно, детально описывает вот этот суд, религиозный суд над Христом апостол Иоанн. Каждый из евангелистов в эту картину многогранную добавляет свой штрих. Но, на мой взгляд, очень красочно это представлено в Евангелии Иоанна. Поэтому мое желание пригласить вас именно к этому Евангелию прочитать несколько стихов из 18 главы. Из 18 главы фактически евангелист Иоанн вот этой теме «Суд над Христом» уделяет практически полторы главы. Полторы главы Иоанн описывает очень подробно, скрупулезно детали того, как совершался суд над Христом. Конечно, надо прямо сказать, чтобы представить полную картину суда над Христом, это правильно всегда сопоставлять, сравнивать, читать, учитывать и свидетельства других евангелистов. Что-то Иоанн не говорит, допустим, Иоанн не упоминает о том, как Христос, после того, когда его представили Пилату, он отправил его к Ироду. Об этом Иоанн не говорит, но это тоже важный штрих. Мы об этом будем говорить в следующий раз, но он очень подробно описывает именно религиозный суд. Мы будем читать выборочно несколько стихов. Почему выборочно? Потому что это интересно. Я понимаю, что есть свой замысел, который Дух Божий вложил в сознание Иоанна, он это записал. Он пишет о суде над Христом и делает отдельные вкрапления. Как в это время, когда Христа судили, вели себя его ученики? Очень подробно описывает, как Петр издали следовал, как он прятался, грелся у костра. Наше внимание не будет сегодня на это сосредоточено. Мы об этом поговорим в следующий, вернее, через один раз. Вот как вели себя ученики в то время, когда суд над Христом был. Наше внимание именно на вот эту деталь будет обращено. Как Христа судили религиозным судом. Мы прочтем стихи с 18 главы, с 12 по 14, затем с 19 по 24 и 1, 28 стих, которые очень подробно говорят об этом религиозном суде. Итак, Евангелие Иоанна, 18 глава, с 12 по 14 стихи. «Тогда воины и тысяченачальник, и служители иудейские взяли Иисуса и связали Его, и отвели Его сперва к Анне, ибо Он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником. Это был Каиафа, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ». Давайте продолжаем далее с 19 по 24. «Первосвященник же спросил Иисуса об учениках его и об учении его. Иисус отвечал ему: „Я говорил явно миру, я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им. Вот они знают, что я говорил“. Когда он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: „Так отвечаешь ты первосвященнику“? Иисус отвечал ему: „Если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь меня?“ Анна послал его связанного к первосвященнику Каиафе». И 28 стих. «От Каиафы повели Иисуса в преторию. Было утро, и они не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху». Это небольшая деталь вот этого суда над Христом. Давайте мы обратим внимание на очень интересные мысли. Тем более, что повеление Писания есть, чтобы мы размышляли о том, кто вытерпел вот такое поругание от грешников. Это очень серьезный фрагмент, без которого нельзя представить глубину страданий Христа. Суд над Христом. Можно прямо сказать, что вот сам факт суда над Христом, сам факт, пока не касаясь деталей, он является ярким показателем того, насколько далеко люди удалились от Бога. Они не просто перестали Его слушать, они подняли руку на самого Бога. Суд над Христом – это суд над Богом. Это не все, суд над Богом еще будет. Суд над Богом еще будет. Сегодня мировоззрение людей, идеология, которая пытается через разные пути вторгнуться в наше сознание, она готовит людей к тому, чтобы был суд над Богом. Одно из ярких заявлений, выпадов таких сделал Ницше, один из философ-экзистенциалистов, который прямо написал, наверное, помните, встречали такую фразу, написал: «Бог умер», и подписался «Ницше». Когда люди соприкоснулись с этим величайшим безумием, понимали, что это ниже, наверное, опуститься нельзя, кто-то под его надписью написал: «Ницше умер, и подпись Бог». Это действительно, ну иначе не объяснить человеку его безумие, поднять руку на Бога. Но апогей суда над Богом, апогей, то есть высшая степень, не надо добавлять, кипение, будет тогда, когда Господь, Христос Иисус, будет опускаться на эту землю для того, чтобы судить ее. Помните, что об этом говорит Христос, об этом пишет Иоанн в Откровении. Когда Бог будет посылать язвы, люди, понимая, что эти язвы от Бога, будут хулить имя Господа. Будут хулить Его, это не все. Когда Христос будет опускаться на эту землю, когда мы анализируем библейские тексты, говорящие об этом, люди в безумии своем, вдумайтесь, в безумии своем орудие, высочайшее современное орудие, направят в сторону Христа, чтобы Его расстрелять. самым новейшим оружием. Вверх безумия. Когда-то увидели, чтобы можно было дух, что-то духовное, расстрелять каким-то оружием. Когда смотрят люди эти ненормальные, ужасные, фантастические боевики, вот там оно ярко показано. Стреляют, стреляют, а он не умирает. Почему? Он другой. Его взять нельзя. Он друг с другой материи. Он из другого теста слеплен, простите. В безумии своем, смотрите, что делают люди. Это апогей будет. Это апогей. А пока мы с вами рассматриваем вот один фрагмент, который, на мой взгляд, послужил замечательной, в кавычках, иллюстрацией того, как сегодня решать религиозные вопросы. Это действительно эталон, негативный эталон, печальный эталон, но это эталон, как разбираться со здравостью, как разбираться с Библией, как разбираться с теми, кто следует Богу верно. Итак, на этом мы будем обращать внимание. Суд над Христом. Но он отчетливо показал состояние человека, они были удалены от Бога. Надо прямо сказать, что суд над Христом – это успешная модель в религиозном противостоянии. Суд над Христом, вот эти процедуры, детали, которых мы сегодня немножко коснемся, они очень отчетливо показывают, на них полезно бы обратить внимание, потому что они очень четко показывают, вскрывают и сегодня подноготную человека, особенно тогда, когда решаются религиозные противостояния, когда кого-то неугодного, неудобного нужно убрать. Мир не поменялся. Если кто-то увлекается историей, наблюдали за тем, что проходило на мировой арене, особенно в религиозном противостоянии. Вот эта модель, которую вот тогда люди обкатали, апробировали, она практически везде используется. К большому сожалению, она используется и сегодня. Сатана увидел, что вот эта модель, она сработала. И пока она безотказно работает. Поэтому ею сатана и пользуется. Мы как-то с вами говорили об искушении Христа. Говорили, когда изучали Евангелие Матфея, 4 главу, и обращали внимание на интересную деталь. Задавали вопрос, почему сатана искушал Христа? Почему? Он искушал, однажды попытался превознестись. Помните, да? Поднимусь на высоты, на северные, буду превыше звезд, буду как Бог. Он попытался испытать мощь. Могущество Господне. И он очень хорошо знает, чем все это для него это закончилось. Он не дерзнул, мы на это обращали внимание, испытывать божественную сторону Христа, потому что он знал, что Христос есть истинный Бог. Он это очень хорошо знал. Но почему он подошел ко Христу? Ответ только один, на мой взгляд. Когда Адам с Евой были еще безгрешными, он подошел и предложил им альтернативу Божьей истине. Предложил им, нажал на кнопочки, которые сработали. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Он нажал на эти кнопочки, и вот там те первые люди, безгрешные, они пали. Христос был без греха. Так Писание говорит. У сатаны четкая память. Он хорошо знает, что вот эта модель, как можно подойти к безгрешному человеку. Он однажды подошел в Эдемском саду. И там это безотказно сработало. Если оно сработало, почему сегодня не сработает? Он подошел, когда испытывал Христа, чтобы испытать человеческую, безгрешную природу Христа. А вот здесь не сработало. И вот эта модель, понятное дело, что он должен был изменить подход к человеку. Должен был изменить. Когда мы говорим о суде над Христом, вот эта модель, которая однажды была введена им в суде над Христом, она сегодня безотказно работает. Я имею в виду знамение, говорю тебе об этом прямо и открыто. Павел говорит прямо, нам известны умыслы сатаны. На мой взгляд, вот это является одним из жестоких, коварных умыслов сатаны. Как решать религиозные вопросы? И пока вот эта модель работает безотказно. Тем более, что вот эта модель была обращена не против отдельно взятого человека, а обращена против Бога. Суд над Христом. Суд над Христом – успешная модель в религиозном противостоянии. Наша тема – суд над Христом. Для любого человека, когда он слышит слово «суд», понятно, что в суде есть две стороны. Есть те, кто обвиняют, есть те, кого обвиняют. Мое желание, чтобы именно на это мы обратили внимание. Сначала мы коснемся первой категории обвинителей, люди. И рассмотрим несколько очень интересных вопросов. Обвинители, люди. Суд над Христом – это последствия удаления от Бога. Суд над Христом – это последствия удаления от Бога. Здесь несколько важных мыслей, которые можно выделить. Раз люди удалились от Бога, они себе присвоили, есть выражение, узурпировали право, власть судить. Последствия удаления от Бога приводит к тому, что человек себе присваивает право судить. Нельзя в Нагорной проповеди Христос очень отчетливо выступил против этого. Что Он сказал? «Не судите, да не судимы будете». Результат удаления от Бога явно проявляется в том, что человеку дано, он присвоил себе право, он считает, что он имеет право судить. И в данном случае суд над Христом, над Богом. Последствия удаления от Бога, высокое мнение о себе, значит, право судить. Это первое. Второе. Нежелание, это четко видно, нежелание иметь открытый разговор. Сколько Христос, мы чуть позже коснемся этой детали, Он прямо говорил, я проповедовал открыто. Я в синагогах говорил об этом. Я в храме говорил. Вы никогда не дерзнули, не осмелились просто меня пригласить и обсудить, как сегодня говорят, религиозные вопросы. В чем мы расходимся? Вы на это не пошли. Это четко видно. Вот когда, давай мы тебя затянем на нашу территорию, где тех, кто тебя поддерживает, не будет, и там мы будем с тобой разбираться. Вот интересно, это явно просматривается нежелание иметь открытый разговор для выяснения взглядов. Третье очень важное. Когда человек удалился от Бога, при всем том, что он создает, безусловно, свои законы, свои обряды, свои постановления, но когда дело доходит до суда, в данном случае, в евангельском, пренебрегаются полностью установления, которые ими же самими были установлены. Где это видно? Я хотел бы на это обратить внимание. Вы никогда не думали над тем, над простым вопросом, где фактически должен был происходить суд над Христом? Для этого был Синедрион. Для этого было определенное место, где суд должен был проходить. Скажите, пожалуйста, где религиозный суд над Христом состоялся? В доме. В доме человека. Согласно еврейской традиции, суд не мог совершаться ночью. Он мог совершаться только в Синедрионе. Где проходил суд? Что самое важное, даже не в доме первосвященника, а в доме его тестя. Вы обратите внимание, все попрано. Все попрано. Те, которые за здравость, за честность, за устав, за порядки. Вот когда дело доходит до противления Богу, действительно, к чему это приводит? К тому, что я сам себе противоречу. Это отчетливо и сегодня наблюдается. Если человек действительно удаляется от Бога, вроде бы здраво рассуждает, но полное внутреннее противоречие, полное несогласие внутри самого себя. Итак, удаление от Бога приводит к тому, что у человека появляется высокое мнение, я имею право судить. Но если Бог не судит уже, правда, я от него отказался, значит, я буду судить. Второе, явно видно, что это нежелание иметь открытый разговор, в данном случае над Христом, мы лучше с тобой разберемся силой своего авторитета. И вот это удаление от Бога приводит к тому, что внутреннее противоречие в сознании человека. Люди просто не способны даже понимать, что они сами против себя выступают. Как-то на одну деталь мы тоже обращали внимание, говоря о саддукеях. Саддукеи не верили в воскресение мертвых. Была для этого у них своя причина. Они основывали свое религиозное убеждение исключительно на законе Моисеевом. А в законе Моисеевом ничего не сказано ни об ангелах, ни о воскресении. По этой причине они не верили ни в одно, ни в другое. Но когда дело дошло до суда над Христом, смотрите, что они делают. Вот эти два противоборствующих лагеря, группировки, религиозных партий, фарисеи и саддукеи. Они одна группа с ним меняет другую. Подошли фарисеи, получили ответ от Христа. Ну, фактически, обезоружены были. Отошли, вот так вот руки опустили. Другие подходят, они так передохнули немножко, воздуха набрались, и на Христа. Не получилось ничего. Отходят, опять фарисеи. Вы, если вот внимательно когда-то наблюдали за тем, как вот ко Христу, чем ближе к страданиям, тем больше их вот было нападок. Вот эти группировки религиозные, которые между собой ничего общего не имели, они враждовали. Но как у них появился общий враг, поэтому они друзьями стали. И вот смотрите, фарисеи, саддукеи, которые не верили в воскресение Христа, они подходят ко Христу с вопросом. Очень интересный вопрос. Было 7 братьев и 1 жена. Вы эту евангельскую историю знаете. И они спрашивают. Вот кого, чьей женой будет вот эта женщина? Потому что, ну, по закону Левирата, так называемому, если умирает муж, не оставляет детей, то должен был в жены брать следующий брат его. И вот так получалось, что 7 вступали в брак с ней, никто не оставлял детей, а в конечном итоге, конечно, и она умерла, пришло время. Вот в вечности, как в воскресенье, при воскресении мертвых, чьей женой она будет? Вы вдумайтесь, люди, которые полностью отрицают факт воскресения. Внутреннее противоречие, они задают вопрос, когда будет воскресение, чьей женой она будет? Это тоже внутреннее просто раздвоение личности. Люди не понимают. Вот настолько желание уничтожить оппонента у них велико, что не замечают, что полное противоречие самим себе. Аналогичная ситуация здесь. Полностью попираются уставы. Полностью. Ты почему предание старцев не выполняешь? Ты почему ученики твои, а ты учитель, не следишь, чтобы они руки не мыли? Они должны руки мыть перед едой. Ты почему вот это? Почему? Как они за этим следили? Настолько они преданы были своим преданиям, установлениям, традициям. Но когда дело дошло до того, что нужно устранить человека, люди опускаются туда, куда уже ниже нельзя опуститься. Полное противоречие себе. Это очень важный момент. Очень важный момент. Так, последствия удаления от Бога, высокого мнения о себе, присваивается право судить, нежелание иметь открытый разговор для выяснения взглядов. Христос прям говорит, я всегда с вами был, почему вы меня не приглашали? И третье, я просто повторяю, пренебрежение своими законами. Судили его ночью, судили в доме, а не в Синедрионе. Сначала не повели к первосвященнику, по идее, к нему должны были повести. Ведь первосвященником был Каяфа, а не Анна. Анна был тестем. На каком основании повели к тестю? Обратите внимание, на каком основании? Если ты по закону вот, страны, религии, закону Моисееву, скажем так, ты первосвященник. Какое моральное право ты пред Богом имел, чтобы ты должен выносить религиозный вердикт? Ты! Почему ты приступил это Божье повеление? Почему главный суд над Христом религиозный был не в твоем присутствии? Почему? Это много серьезных вопросов возникает. Но ответ только один. Когда человек мешает, когда явно понимаешь, что он твоим взглядом оппонент, вот тогда... И к подобным действиям человек способен прийти. Цель суда над Христом. Вот надо прямо сказать, цель только одна. Цель только одна. Убить. Поэтому суд должен был нацелен быть только на достижение этой цели, ни на что больше. Там не надо было никаких разбирательств. Цель была поставлена, эту цель поставил первосвященник. Помните, мы читали этот текст? Он, будучи на тот год первосвященником, предложил им, дал совет. Добрый совет. И мы сегодня из страны совета выехали и стараемся советовать. Он дал добрый совет. Лучше одного человека убрать, чем вот эта буря будет среди людей. Не надо разбираться, обратите внимание, ему не нужны разборки, ему не нужно выяснение. Человек, который должен был по закону Моисееву стоять на страже библейских законов, первосвященник, он не стоит на этой страже. Он цель одну поставил – убрать, убить человека. Этот метод широко использовался политиками всегда. Нет человека – нет проблемы. Это совет Каиафы. Мы говорили о том, что суд над Христом – это модель, которая и сегодня используется и политиками, как религиозными, так и политическими. Нет человека – нет проблемы. Суд над Христом – это всего лишь навсего формальность. Чтобы как-то можно было оправдаться. Но мы же разбирались. Да, вы же разбирались. Но у вас уже, как иногда говорят, домашняя заготовка была готова. Цель была одна – убить. Поэтому ради достижения этой цели вы шли на все. Вы противоречили себе. Мы дальше коснемся, вы опустились до самой нижней точки. С одной стороны, это была точка кипения, как можно сказать, то есть протест против Бога. Но вот эта точка кипения в протесте против Бога показывает, до какой низости, до какой нижней ступени опускается человек. Вот такое интересное сочетание. С одной стороны, человек кипит, все, предел, а с другой стороны, в этом кипении важный момент, в кипении против другого ты, человек, опускаешься до самой низкой ступени. Ниже уже нельзя опуститься. Мы далее пойдем. Итак, суд над крестом, цель суда над крестом — только осудить. Факт суда — чистая формальность. Далее, лжесвидетельство, как раз таки вот то, о чем мы говорим, это, с одной стороны, высшая точка кипения — устранить человека, убрать его, но до какой низости опускается человек? Лжесвидетельство. Слово понятно. Лжесвидетельство. Опускается до того человек, что нужно оклеветать другого. Самый лучший демонический метод, как устранить человека — облить его грязью. Самый лучший. В кавычках, это библейский метод. Им пользовались в Ветхом Завете. Помните, кого точно так осудили? Навуфея. Точно так. Подготовили людей, лжесвидетелей, которые вышли, а закон Моисеев мы соблюдать будем. Нам два свидетеля нужно, как минимум. Вот их и представили. Если бы закон говорил 20 надо, они бы 20 нашли. Обратите внимание. Внешне все соблюдается. Два свидетеля есть. Но внутренность испорченная. Итак, вот этот демонический метод лжесвидетельства, который был уже сатаной испытан в Ветхом Завете и принес положительный результат для сатаны положительный результат, он предпринимается и в данном случае. Призвали двух лжесвидетелей. И что делается, друзья? Вот как строится, как фабрикуется вот это обвинение против Христа? Как оно фабрикуется? Мы слышали, вы помните, да? Что он говорил? А что он говорил? Разрушьте этот храм, и я в 3 дня его создам. Вот это делают лжесвидетели. Мы слышали. Будьте внимательны. Христос действительно сказал эти слова. Но суть лжесвидетельства кроется в том, что вот эти слова вырваны из контекста и преподаются уже с моим домашним соусом, приправой. Слова действительно были сказаны, но они вырваны из контекста и кажутся правдоподобными. Вы помните, что говорит евангелист, один из евангелистов по этому поводу? Он им, когда говорил о храме, говорил о чем? О храме своего тела. Вот это лжесвидетели. На что нам еще нужно лжесвидетелей? Завели ситуацию, обратите внимание, Христос молчит. Завели ситуацию, и тут тяжелая артиллерия выступает. Что ты скажешь? Ты Сын Божий? Уже вроде, видишь, как мы на тебя приперли тебя к стенке. Ты Сын Божий? Вы сказали, что я Сын Божий. На что нам еще лжесвидетели? Все, теперь нам уже лжесвидетели не нужны. Будьте внимательны, лжесвидетели — это первая попыточка для того, чтобы начать оправдать, цель одна — уничтожить Христа. Но для этого нужно, как мы говорим, общественное мнение подготовить. Вот оно подготовлено. Он, смотрите, как он ведет себя, он вот это сделал, вот у нас свидетели, а это же неправильно. Как это так? Послушай, ты же обманщик. Этот храм строился 46 лет. Ну, не строился, а реставрировался. Его начал реставрировать в 20-м году царь Ирод, который и стремился уничтожить Христа. И вот эта реставрация длилась 46 лет. Об этом явно отчетливо говорит история. Кто ты такой, чтобы этот храм разрушил? Это святыня наша. И ты посмотри, на что ты посягаешь? Центр религиозного поклонения, храм. И ты заявляешь, вместо того, чтобы созидать храм, десятину приносить. Помните, да, как поднимался вопрос, даст ли ты учитель десятину, помните, драхму? Вместо того, чтобы созидать храм, ты его собираешься уничтожить. Представь себе такую картину, сейчас встанет кто-то из нас, скажет, я уничтожу вот этот дом молитвы. Как мы будем на него реагировать? Ну, понятное дело, как будем реагировать. Никто из нас ему спасибо не скажет. Будем искать пути, чтобы сохранить дом молитвы. Поэтому смотрите, как сфальсифицировано, сфабриковано было вот это давление на сознание, оказано давление на сознание людей. Все доказано. Итак, лжесвидетельство – это глубина падения человека. Лжесвидетельство – глубина падения человека. Вместе с этим это успешный, так называемый, метод в противостоянии, который сегодня очень успешно выполняется. Мы с вами немного коснулись первой категории суда – это обвинители. Давайте немного обратим внимание на обвиняемого. Итак, я думаю, что вот этой общей даже информации говорящий об обвинителях, достаточно, это евангельская информация. Мы не читали конкретные тексты, но в своих мыслях, когда мы слышали рассуждения, думаю, что каждый из вас сопоставлял это с конкретным библейским текстом. Это действительно, Библия дает нам право именно вот такой вывод делать, о том, давать оценку обвинителям. Что мы можем сказать об обвиняемом? Смотрите, вот интересно, как вы думаете, логический вопрос, когда идет суд, обвинители и обвиняемые. Логически, кто более беспокоится? Должен быть в беспокойном состоянии. Как вы думаете? Тот, кого обвиняют. Удивительно, полная противоположность в данном случае. Как кипят и как бурлят обвинители. Но как глубоко спокоен обвиняемый. Действительно, не зря, когда вот размышляешь об этом, глубокий трепет приходишь. Вот почему, видимо, Павел говорил, помыслите о том, кто претерпел такое на собой поругание, помыслите. Насколько глубоко спокоен Христос. Основа спокойствия. Почему Он был спокоен? Я думаю, что вы с размышлениями полностью согласитесь. Он был спокоен только потому, что он глубоко понимал и осознавал, что за служение он совершает. Он прекрасно понимал, что это не его. Он всегда это подчеркивал. Слова, которые я говорю не от себя. Это слова отца моего. Он прекрасно понимал, что за служение он совершает и кто послал его на это служение. Хороший урок для современных христиан. Быть спокойным, когда может совершаться подобный суд. Если ты, друг дорогой, верующий человек, Божье дитя, понимаешь, что ты совершаешь служение перед Богом, мы не говорим о том, какого рода служения ты совершаешь. Если ты понимаешь, кто тебя послал, кому ты служишь, это основа, фундамент спокойствия. Поэтому очень легко определить людей, как они ведут себя. Если начинают защищаться, руками махать, друзья, это явный показатель, что в человеке что-то, наверное, там тревожное. Наверное, человек до конца не понимает, кому, чье служение он совершает. Итак, основа спокойствия – это глубокое понимание того, чье служение он совершает. Второй элемент спокойствия, я бы выделил два, их можно найти и более, но это четко просматривается в прочитанном тексте. Он прямо говорит, я говорил открыто. Он прямо говорит, когда призвали его, священники спрашивают, ну-ка расскажи о себе, об учениках, говорит, а что ты меня спрашиваешь? Вот есть выражение, иудеи собираются. Слово иудеи это не еврей. Это разные слова. Еврей – национальность. Иудей – это сторонник, поклонник религии иудаизма. То есть, когда я был в храме, там были те, которые очень внимательно следят за своей религией. Иудаизм – это религия. Иоанн четко выделяет это слово «иудеи», «иудеи». И оно у Евангелия Иоанна, когда переводили на русский язык, пишется с большой буквы. Это не национальность, это сторонники вот этой религии. Он прямо говорит, вот ваши сторонники были там, я открыто это все делал. Я ничего не скрывал. Не зря апостолы, они, зная, вот видя, как Христос вел себя в служении, они прямо говорят, помните, апостолы говорят, в учении нашем нет ничего тайного, мы ничего не скрываем, мы открыты, открыты вашим совестям, Павел пишет, открыты. Итак, основа спокойствия, открытость. С одной стороны, понимание, чье служение ты совершаешь, с другой стороны, открытость. И текст Писания нам явно об этом говорит. Христос все делал открыто. Второй момент. Мы говорили об основе спокойствия. Последняя деталь перед нашей молитвой. Иметь спокойствие в очень тяжелое для нас время – это проявление божественного характера. Мы будем об этом говорить, рассуждая над первым посланием Иоанна. Далее. «Семя его пребывает в вас». А вместе с семенем, когда рождается ребенок, он от родителей, что унаследует? Характер. Итак, спокойствие в тяжелейшее время, в минуты испытаний, в тяжелые минуты, это проявление божественного характера. В начале года мы предложили нашей церкви цель на этот год. Помните, как она звучит? «Стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос». Вот так Он меня достиг. Не вот так вот, не клеветой, не интригами, не группировками. Он в открытом направлении, шагах ко мне, Он достиг меня. Не так ли, друзья? Это проявление божественного характера. Я думаю, что каждый из нас очень бы хотел, чтобы быть спокойным. Основа спокойствия. Основа спокойствия. Это действительно проявление божественного характера. Не зря Павел говорит, подумайте о нем, чтобы руки ваши не опустились. Итак, подумайте о нем, чтобы быть спокойными. Мы очень коротко с вами рассмотрели здесь, думаю, вы согласитесь с тем, что следовало бы более детально рассматривать вопросы суда над Христом. Было желание такое, размышляя перед настоящей проповеди, предложить именно вот эти вот мысли. Бог пролит нашу жизнь, мы будем в детали касаться и других страданий Христа. Но сегодня вот этот очень важный фрагмент. Суд над Христом, религиозный суд. Суд над Христом, суд над Богом указывает на глубину падения и удаления от человека от Бога. Если человек удалился, то смотрите, как он ведет себя относительно истины, относительно Священного Писания. Какой он беспокойный, как ему хочется, чтобы Бога не было, что мы видим в нашей стране. Как хочется и как беспокойно проявляют себя те, кто выступает против Бога. Обратите внимание, мир не поменялся. Аналогичная ситуация. Божьи дети в эти минуты, в это время, когда действительно на библейские ценности оказывается серьезнейшее давление, они будут спокойны при одном условии, когда фундамент будет, когда будет понимание действительно того, что если совершается служение Божье, то нет никакого основания для волнений, колебаний и паники. Спокойно воспринимать то, что происходит. Итак, друзья, маленький фрагмент, маленький штрих из размышлений о страдании Иисуса Христа. Мы выполнили повеление Господне, размыслили, подумали о том, в каком состоянии оказался Христос, и как Он в этом состоянии вышел победителем, понимая, кому Он служит. Вот это же проявление Христа, оно будет проявляться и в нас. Мы говорили с вами во время одного из служений, говоря о том, как можно войти в состояние во Христе. Помните, размышляя о первом послании Иоанна. Войдя во Христа, Он в нас ходит. Мы можем тогда только проявлять Его характер. Он показал свой характер в момент страданий. Вот так можно быть спокойным, когда на тебя оказывается вот такое давление. Только вот так. Но когда во Христе, тогда Христовые мысли у нас, тогда Христовые стремления у нас. И тогда пакостей, подвохов, подкопов, недобрых путей не будет у нас проявляться. Жизнь наша будет открыта, нам нечего скрывать. Мы не будем тайно ничего делать. Поймите, это важный момент. Вот в чем успех спокойствия, он явно показан в нашем размышлении. Суд над Христом – это понимание того, кто вы, понимание того, в ком вы находитесь. И понимание того, чье служение вы совершаете. Давайте об этом очень серьезно подумаем. Итак, у нас сейчас есть возможность вместе с вами, друзья, Богу помолиться. Это важный момент. Важный момент, потому что мы будем совершать заповедь Господню, к которой мы просто обязаны готовиться. Если кто участвует в заповеди Господней недостойно, не размышляя о Господе, тот не может, тот неправильно участвовать в вечере Господней. Мы стараемся всегда напоминать на наших богослужениях, братья и сестры, друзья, в следующее воскресенье будет хлебопреломление. Только для одной цели. Чтобы, когда наступит воскресенье, день хлебопреломления, мы не говорили, я не готов. Нам дана была возможность размышлять, сопоставлять свою жизнь, думать о Боге. Не зря вот эти фрагменты, с разных сторон мы оцениваем страдания Христа, чтобы оно помогает нам воссоздать полную картину того, что было, и вот эти размышления помогают нам видеть самих себя во свете Божьего Слова. Думаю, это слово коснулось и нас сегодня. Мы будем сейчас молиться, молиться об очищении, молиться о подготовке, потому что будет внешне происходить давно очень хорошо для нас знакомая картина. Мы будем присоединяться через видимые знаки, просто брать кусочек хлеба и принимать внутрь себя. Это внешняя сторона. Внутреннюю сторону никто из нас не видел и видеть не может. Но она будет происходить. А вот она будет происходить двояко, в двух направлениях. И если человек подготовился к участию в вечере Господней, то произойдет невидимое, но оно произойдет, аминь, это будет присоединение к телу и крови Господа Иисуса. Если недостойное участие, то человек будет принимать осуждение себе. Это всегда важно помнить. Один и тот же кусочек хлеба, он действует по-разному, в зависимости от твоего состояния перед Богом. Один и тот же хлеб, один и тот же. Аналогично относительно вина. Вот это право проявления хлеба или вот в этом направлении, или в этом, Бог не дал ни служителю церкви, никакому объединению, никакой конгрегации. Это право он оставил за собой. Это право он контролирует, вот этот закон он контролирует. Поэтому, друзья, сегодня, понимая это, что от Бога нельзя укрыться, и лучше действительно склониться пред Ним в смирении, у нас есть последняя возможность, если в сердце трепет сейчас, это правильно будет исповедаться пред Господом. Это правильно. Если сердце мучит, если понимаешь, что что-то с братом, сестрой не то, друзья, это, не, это будет высотой вашей. Если даже сейчас во время собрания вы подойдете и попросите прощения, это высотой будет вашей. Это будет победа Евангелия. Но это надо сделать, чтобы произошло соединение с телом и кровью Иисуса Христа. Аминь. Помолимся.